Издательство «Эксмо», Галина Романова. «Обмани меня красиво». Вся грязь смывалась мартовским половодьем и дождями. Подсыхали лужи, оставляя после себя нечеткие контуры, напоминавшие границы неведомых государств на географических картах. Из-под старой листвы, которую не успели собрать до первого снега, начинала буйно лезть трава. Сочная такая, яркая. Удержаться и не выдернуть пучок было просто невозможно. А выдернув, как не растереть в ладонях и не втянуть в себя ее пряный запах? Такой мог быть только у апрельской травы. Никогда потом она не пахла такой свежестью, растревоженной легкими заморозками, серебрившими ее по утрам. Потом все будет не так. Все начнет набирать силу и утратит прелесть будоражащего ожидания. Именно в таком будоражащем ожидании и жила последние дни Лиза. Внутри все бродило и томилось, все ждало перемен, к которым, как она считала, была давно готова. Созрела, как сказал вчера отчим. Лиза остановилась у подъезда дома, в котором жила, и подняла глаза к своим окнам. Света не было. Мать сегодня дежурила, а в ночное дежурство у нее всегда что-нибудь да происходило. То собьют кого-нибудь на скоростной трассе, которая опоясывает их город, то наркомана привезут. Так что опасаться ее вмешательства в планы сегодняшнего вечера было не нужно. Отчим вечно пропадал последнее время. Это тоже было кстати. Она вставила ключ в замок, дважды провернула и через минуту, войдя в квартиру, заперла за собой дверь. Щелкнула выключателем. Яркий свет под потолком осветил просторную прихожую. «Все как у людей», — любила говорить ее мать, совсем не зная, как это может быть у людей-то. По ее плебейским понятиям, людьми считались те ее коллеги, которые имели квартиру, дачный участок в 400-ки, «Жигули» и ежегодный отпуск на заплеванных сочинских курортах. Смешно, Лиза многозначительно улыбнулась своему отражению в большом зеркале, которое родители вытащили из старого трюмо и примостили к двери, встроенного в нишу шкафа. Разве это может считаться показателем достатка? Это все мелко, ничтожно мелко. Это за версту воняет обывательской ограниченностью. Это все не для нее, вот уж точно. И если мамочка со своим козлом мужем думает, что ее дочь пойдет по ее стопам, то она очень сильно заблуждается. Она сама выберет себе жизненный путь. Она ни за что не повторит печальный опыт своей докторши-матери, вышедшей в первый раз замуж за педиатра-неудачника, спившегося на четвертый год их совместного бытия, а во второй — за кадрового военного, методично и планомерно взимающего мзду с косящих от армии призывников. Нет, уважаемые родители, это все не про нее. К черту ваши планы — относительно ее судьбы. К черту и к дьяволу. А может, это одно и то же лицо? Но пусть все катится именно туда. Скоро, уже очень скоро, она перестанет быть просто Лизой, умной, серьезной девушкой. Уже очень скоро она произведет фурор. Она заставит эту жизнь спиралью закручиваться именно вокруг ее скромной персоны, а не вокруг кого-нибудь еще. У нее уже все готово. Осталось только немного доработать ее безукоризненный план и дождаться летних каникул. И тогда Лиза медленным движением стянула с шеи тонкий шарфик, сдернула с волос резинку, распуская волосы по плечам. Раньше они никогда ей не нравились. Она находила их чересчур густыми, чересчур прямыми и чересчур тяжелыми. Да и цвет не особо радовал. Цвет прелой соломы. Только такую оценку давала Лиза своей шевелюре. Она даже завидовала подругам, у которых на висках и затылке закручивались миленькие колечки. Но потом все изменилось. Изменилось в тот самый момент, когда он сильными руками ухватил ее за затылок и, пропуская пряди ее волос сквозь пальцы, прошептал: «Милая моя, какие у тебя волосы шикарные! Я ни разу в своей жизни не видел ничего подобного. Никогда не вздумай их подстригать. Слышишь?» Она лишь согласно кивнула, не смея сказать, что прикажи он ей прыгнуть сейчас в костер, возле которого они грелись, она бы прыгнула, не раздумывая. А тут стрижка. Великое дело. Лиза собрала волосы и подняла их повыше, открывая тонкую грациозную шею. Кожа гладкая и белая. Он находил ее потрясающе нежной. Едва касался губами вот этого самого места, чуть ниже мочки ее уха. И говорил, говорил, обдавая ее своим дыханием. И ей, стыдно признаться самой себе, так хотелось, чтобы он не останавливался, чтобы он продолжал, чтобы его руки не наталкивались на невидимую преграду, останавливаясь на уровне ремня ее джинсов, а делали что-то еще, что-то такое, чего жаждало ее тело и просила ее душа. Господи, Лиза и представить себе не могла, что у нее может быть душа. До недавнего времени она была просто клевой девчонкой, равной которой в волейболе не было, у которой были классные сиськи и самые ништячные ноги. И вообще, она была тёлка с понятием и не орала всякий раз, как резаная, когда ей пару раз влепили со всей силы по лицу мечом. И деньги не жала, и диски у нее были отпадные, и все у нее было при всем. Но вот о том, что у нее есть душа, не знала даже она сама. А душа эта самая неожиданно начала выделывать с ней дикие вещи, заставляла томиться и плакать, когда он долго не звонил и не приезжал. Потом вдруг заходилась безудержным весельем и просила чего-то большего, такого, что он пока не мог ей дать. «Ты же у меня такая умница! Ты же все понимаешь!» Мягко увещевал он ее, когда Лиза, истосковавшись, начинала искать с ним встречи. «Не нужно торопить время. Его у нас с тобой вся оставшаяся жизнь. Все еще у нас с тобой будет». «Будет». Лиза едва сдерживалась, чтобы не фыркнуть возмущенно в телефонную трубку. «Когда еще это будет? Она за это время успеет 100 раз состариится. И климакс у нее 200 раз наступит. И морщинами успеет сверху донизу покрыться. И целлюлит тут как тут, не дремлет. Неужели так сложно понять? Ей же надо сегодня и прямо сейчас видеть его, слышать его голос, замирать от счастья, когда он называет ее или «милая моя», или «маленький мой». В этом была такая чудовищная прелесть, когда его немного грубоватый голос нежно так выговаривал с собственническими интонациями. «Милая моя». Господи, Лиза визжать была готова уже только от одного этого. Это тебе не подростковые сопли по щеке. Вроде «Лизка, ты вообще, ты, блин, вообще целуешься, так?» Одного такого прошлогоднего опыта с Сашкой-соседом ей хватило, чтобы поставить крест на всяких отношениях с ровесниками. С ним все было другим, все было чарующим, неизведанным. Ему можно было довериться, не опасаясь, что он начнет краснеть, сопеть и отстраняться от тебя, вздыбившейся частью своих брюк. Вроде она такая идиотка и не понимает, что у мальчика наступила эрекция от того, что он осмелился первый раз в своей жизни невзначай коснуться ее груди. Он не боялся. Не боялся ничего. Он трогал ее, правда, все больше через одежду, и прижимал к себе так тесно, что она чувствовала собой каждый дюйм его крепкого мужского тела и ощущала дикое желание, выхода которому он не давал. И с ума сходила от того, как он глухо, почти неслышно стонал, вжимая ее в себя. Она и сама пару раз не сдержалась и готова уже была просить его о том запретном, о чем день и ночь ее предупреждает мама. Но он вовремя уловил момент и отодвинулся, тут же начав говорить о чем-то нейтральном. Лиза стянула кроссовки, аккуратно поставила их под вешалкой, повесила на крючок куртку и пошла к себе в комнату. Там царил полумрак. Светилось лишь огромное пятно монитора. По привычке тут же подошла к компьютеру и шевельнула мышь, прогоняя заставку. Сообщений не было. Что же, все правильно. Он не станет так рисковать. В ее комнату вход не был заказан ни матери, ни отчиму. Но она давно уже перестала быть дурочкой и все поняла еще с порога. Лиза вообще стала очень понятливой девушкой с тех самых пор, как в ее жизнь вошел этот человек. Понятливой и еще послушной. Ему не нужно было повторять ей дважды, как это делала мать, например. Она улавливала все по повороту его головы и по едва уловимому движению его губ.